Шалом, друзья! Вас приветствует община Бейт-Эмет. Проповедует Александр Козлов.
Шаббат шалом. Так, я начну с вопроса. А вопрос следующий. Может ли человек получать удовольствие в жизни, веселиться, отвлекаться от окружающей обстановки? Так, никто не знает. Может. Так, ну, скажем, я, когда взгляну в Писание, там написано, что служите Господу без развлечения. Я когда уверовал, начал писать Писание, то я прочитал, служите Господу без развлечения. Ну и первое, что мне пришло на мысль, ну, я же уверовал, теперь вся моя жизнь – это служение. А тут написано, служите Господу без развлечения. То я этот вопрос стал задавать, ну, верующим, с которыми я встречался. Вот. Ну, скажем, когда я задавал этот вопрос верующим, ну, скажем, евангельским, да, христианам, баптистам, то они затруднялись ответить на этот вопрос, но отвечали примерно так. Ну, ты знаешь, вот мы же, когда приходим на служение, мы же не для развлечения сюда приходим. Ну да, правильно. В этом плане американцы отвечали как-то лучше. Мне нравилось, как они отвечали. Они отвечали, когда я им говорил, ну, типа, если по-английски, там, can believers have fun? Of course can. То есть они отвечали, конечно, могут, да? То есть мне этот вопрос больше, то есть ответ больше нравился. Ну, я примерно понимаю, почему американцы так отвечали. Потому что у них так не написано, у них нет там слова «развлечение». Поэтому они спокойно отвечают, конечно, могут. Да? А слово «развлечение» стоит в синодальном переводе только, больше нигде. Да, то есть, в общем-то, вопрос, как переведено, и еще вопрос в толковании, да? То есть правильный. Вот. То есть многие места Библии требуют истолкования, в том числе и это место. Ну, скажем, когда... Мне особенно интересно, скажем, общаться с теми людьми, которые увлекаются разными учениями. Ну, например, там, йогой, там, гуру какого-нибудь читает, учителей каких-нибудь читает. И вот, когда с ними разговариваешь, что, и начинаешь говорить о Писании, о Торе, о Библии, то они говорят, ну, это в зависимости от того, как ты истолкуешь. Да, то есть толкования бывают разные. Вот как-то мы сидели, тут нас пригласили в ресторан, мы сидели, разговаривали, неверующие, естественно. Вот, и я им начал, каждый говорил о своем учении, конечно, но я, конечно, начал говорить о Боге. Ну и тут, кто был больше всего начитан, мне начал говорить, вот дело в толковании. Вот тут у меня один знакомый есть, он так всех вот, все разные учения знает, разные религии знает, так вон, он говорит, что это в зависимости от того, как это растолковать. Вот. А я как раз знал этого человека. Ну, я говорю, ну, я знал этого человека, и я ему рассказал то, что написано в Торе. И когда я ему рассказал то, что написано в Торе, то он мне сказал так, что, ты знаешь, я этого не читал, мне надо посмотреть, что там написано. То есть он в основном основывается на толкованиях. Да? То есть люди живут толкованиями. Вот, или, скажем, кто как сказал, или кто как чему научил. Да, ну, я хотел бы как бы привести некоторые примеры. Ну, например, если мы основываемся на... Ну, вот, когда у вас родился ребенок, да, что вы начали делать? Читать книжки, как воспитывать ребенка. Да? То есть книжки, которые пользуются каким-то авторитетом. Ну, какая самая авторитетная книжка была в Советском Союзе? Ну, правильно, да. Вот, так вот, вот этот вот Бенджамин Спок, да, известный педиатр, автор книги «Ребенок и ход за ним», он сам чуть не оказался в доме для престарелых, куда его хотели отдать его собственные дети. Да? Да, или, скажем, в США автор книги о семейной гармонии «Как сохранить брак» застрелил свою жену и выложил в Facebook фотографию трупа. Да? Или, скажем, знаете, Дейл Карнеги, да? Известный педагог, психолог, автор множества книг о том, как управлять жизнью и воздействовать на людей, умер в полном одиночестве. Да, или, скажем, Поль Брек, наверное, знаете, да? Книгу написал «Чудо голодания». Да, пропагандист здорового образа жизни. Умер от сердечного приступа в возрасте 81 год. А не утонул в 90-50 лет, как пытаются или говорят его поклонники. Или, скажем, Мария Монтессори, итальянский врач, педагог, философ и гуманистка, отдала своего сына в приемную семью, чувствуя, что ее предназначение на этой земле – посвятить себя чужим детям. Да? Или, скажем, корейская писательница, автор бестселлеров «Как быть счастливым», «Как быть счастливым» повесилась от депрессии. Да? Представляете, да? Вот это вот чему учат нас кто? Гуру. Гуру-учителя. Вот это вот все, что надо знать про разного рода тренировки для личного роста, про учителей разных, про гуру, про других авторитетных людей, к советам которых прислушиваются люди. Вот, ну, наша вера, она не основана на советах других людей, пусть даже авторитетных людей. Она также не основана на толкованиях Библии, хотя есть и такие учения, которые основываются на различных толкованиях и интерпретациях. Есть даже такие учения, и вера основана на этом. Скажем, Торы или Нового Завета. И сегодня я бы хотел обратиться к этому стиху, с которого мы начали. «Служите Господу без развлечения». Это первое послание к Коринфянам, 7 глава, 35 стих. Так вот, этот стих, если его как бы прочитать, ну как правильно, вот как это заменить, слово «без развлечения», которое можно заменить так. «Служите Господу, не отвлекаясь». Да? И наша вера, она, конечно, не зависит от того, как мы понимаем это местописание, но она зависит от того, но наша жизнь зависит от того, как мы понимаем подобные места Писания. Да? То есть наша вера ведь не зависит от того, вот мы не так поняли, и вдруг мы, значит, не в то верим. Нет, наша вера не на этом основывается. Но наша жизнь основывается на понимании таких мест Писания. Ну, а как же интерпретируется этот отрывок те, кто его читает? Это я уже говорил, что это синодальный перевод на русский язык. И вторая часть стиха, это апостол Павел. Павел пишет верующим в Коринфе в своем письме, первом письме, в 7 главе, в 35 стихе. Вторая часть стиха звучит так. «Чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». Ну и толкование русских христианских апологетов, не признающих переводов других Библий, ну есть такие, кто не признает другие переводы Библии, кроме синодального, они примерно интерпретируют так. Ну, говорят, что развлечение – это провести время в каких-то удовольствиях или повеселиться. И дальше они говорят, что служение Богу – это не праздно провести время и отвлечься от окружающей обстановки. Другими словами, служение Богу – это не развлечение. То есть, вроде все сказано правильно. Но есть одна проблема. Ну, как я уже сказал, во-первых, это только в синодальном переводе используется здесь слово «развлечение». Вот. А и слово «развлечение» мы понимаем как удовольствие, веселье, отдых. Ну, другого понимания у нас как бы нет, оно не принято, хотя можно и другое понимание, да, здесь использовать. Ну, а в других русских переводах это слово переведено с греческого следующим образом. Ну, например, «чтобы жили для Господа, не отвлекаясь». Или другой перевод. «Чтобы ничего не мешало вам служить Господу». Ну, а для украинцев есть такой перевод. И кто понимает, конечно. «Чтобы гидно и ревно трималися ви Господа». Без акцента? Трималися. О, акцент все-таки у меня есть русский. Да. Ну и, наконец, на английском языке в переводе короля Якова «that you may attend upon the Lord without distraction». Да? Distraction, или, distraction означает отвлечение или то, что отвлекает внимание. То есть служить Господу без отвлечения внимания. Да, без отвлечения. Да? То есть апостол Павел в своем письме к Коринфянам учит их, чтобы они служили Господу, не отвлекаясь, без отклонений. То есть в служении нельзя отвлекаться, надо постоянно служить. Это вот как бы одну проблему мы рассмотрели. А другая проблема в понимании этой фразы – это то, в каком контексте использована эта фраза. Дело в том, что в первой главе послания к Коринфянам, в 7 главе, речь идет о том, каким образом человек должен служить Богу, имея семью. И Павел дает один ответ – святость. Да? То есть Павел рисует такую определенную картину брачной жизни, при которой возникает меньше проблем со святостью, чтобы не согрешить. Он говорит, посмотрите, причем церковь в Коринфе была очень проблемная церковь, причем очень было много проблем с браком. Да, то есть женитьбой, там даже мы знаем, что жили там как с женой отца своего, да, по-моему, там так написано. Да? Да, вот, то есть церковь была очень развращенная. Вот, и Павел им описывает, каковой должна быть брачная жизнь, чтобы не согрешать в браке. И Павел пишет, что семья на самом деле это очень тяжелые условия. Жена должна угождать мужу, а муж – жене. Супруги ответственны друг перед другом. Много детей, много забот. И в таких условиях тяжело служить Господу без забот, то есть не отвлекаясь. Да? Вот это вот все заботы, которые есть в семье, они отвлекают от служения Господу. Поэтому Павел призывает, что если есть возможность оставаться одному без семьи, то лучше быть одному, чтобы служить Богу. То есть служить, не отвлекаясь. Тогда некому будет отвлекать. Муж не отвлекает, жена не отвлекает, дети не отвлекают. Да? Вот, то есть с первого стиха он так и пишет. «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины». Седьмой стих. «Желаю, чтобы все люди были, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе». И восьмой стих. «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я». То есть Павел, он был неженатым, поэтому он говорит, ну, я вам желаю, чтобы вы были, как я. То есть тоже не женились и замуж не выходили. Для чего? Для того, чтобы служить Господу, не отвлекаясь. И вот это вот контекст. Контекст вот этой фразы «служите Господу без развлечения» или «не отвлекаясь». Ну, что же может отвлекать от служения, живя в браке? Практически все. Ну, хотя бы поиск подарка мужу на день рождения или на день пограничника. Скажем, а выбрать подарок для жены еще сложнее. Ну, мужу еще носки можно купить, да? Жене носки не купишь, да? Ну, кто-то, может, умудряется доделать. У меня не получается. Да? Скажем, а с детьми еще больше забот. Ну, если, скажем, с годами с женой еще можно как-то договориться, то детей можно только обмануть, чтобы они сделали так, как вы хотите. С ними нельзя договориться. Да? Люди рожают по одному ребенку и носятся с ним по тренировкам, по различным кружкам, и устраивают его в лучшую школу, платят большие деньги за школу, которая находится далеко от дома, и потом возят его туда каждый день рано утром и днем по 2 часа. Да? Есть такое, я знаю. Ну, а если на самом деле больше детей? Причем каждый из них со своим куском эгоизма и уверенности, что родители ему всем обязаны. Им всем обязаны. Да? Ну, а если родители не исполняют этих обязанностей и, не дай Бог, делают и говорят не так, как хотели бы дети, то на родителей выплескивается целая куча оскорблений и недовольств. Так? Так. Я на себе испытывал, знаю. Результат такой, что в лучшем случае ты заболел или умер. Да? Это в лучшем случае. Ну, а в худшем случае родители или супруги начинают суетиться, заботиться и погрязают во всей этой суете, и вся их жизнь превращается во что? В суету, в заботы. И что они делают? И они, не сдерживаясь, еще и согрешают. И еще и часто разводятся. Да? Лучше бы они умерли. Вот. Ну, а что же делать? Что же делать? Узнать и понять, как жить в браке и служить Господу, не отвлекаясь. И вот это вот знание, оно находится не в книжках, типа «Как воздействовать на людей» или «Как управлять своей жизнью», или «Ребенок и уход за ним», да, Бенджамина Спока, да? А это знание у самого Бога. То есть, как жить в браке и служить Господу, не отвлекаясь. И вот Тора учит этому знанию. Иешуа учил этому. Апостол Павел перенял это историю и от Иешуа, и учил этому Коринфям. Ну, чему же учил апостол Павел? И первое – это то, о чем мы уже говорили. Если верующий человек не имеет семьи, то ему лучше оставаться одному. Это пожелание Павла. Павел не призывает к безбрачию, тем более, если прочитать это письмо, он так и пишет, что он не призывает к этому, но он говорит, что лучше оставаться одному, чтобы служить Господу, не отвлекаясь. И в своем письме к Коринфянам Павел отвечает на вопрос верующих Коринфи, которые не спрашивали ее в своем письме, хорошо ли верующему человеку не жениться. И Павел начинает отвечать на их вопрос с утверждения. Да, хорошо. То есть хорошо, если ты верующий, хорошо. Седьмая глава, первое послание к Коринфянам, первый стих. О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Интересно, что Павел в этом не оригинален, в своем утверждении, что человеку лучше оставаться одному. Тому же сам учил Иешуа своих учеников. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 19 глава, с 3 по 12 стих. Матфея, 19 глава, с 3 по 12 стих. «И приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей? Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им, не все вмещают слово это, но кому дано. Так как есть скопцы, которые из чрева матерного родились так, и есть скопцы, которые скоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит. То есть ученики Иешуа, услышав от него о серьезных обязанностях мужа в браке, о том, что причина развода может быть только прелюбодеяние жены, а не просто желание мужа, они спрашивают его или говорят ему, ну так что, тогда лучше не жениться? И на что Иешуа ответил, он подтвердил, сказав, да, это так, но не всем это дано. Кто-то родился таким, кто-то может жить без жены, а кто-то сам решил не жениться для Господа, чтобы служить ему, не отвлекаясь. Но он говорит, ну, это не всем дано. Но на самом деле это так. Ну, интересно, что в самом начале Библии мы читаем, что когда Бог сотворил первого человека Адама, то Он сказал, нехорошо человеку быть одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Бог сказал. И вдруг Иешуа говорит, хорошо быть человеку одному. Далее Павел говорит, хорошо быть человеку одному. Да? Противоречие? То есть при сотворении Бог сказал «хорошо», а затем Иешуа и Павел говорит «хорошо быть, наоборот, неженатым». Да? То есть есть ли в этом противоречие? Но дело в том, что Адам и Ева до греха не заботились ни о чем. Они не заботились друг о друге. У них было все необходимое. Еве не нужно было покупать модную одежду, украшения, красивую машину, новый дом. Ей не надо было приукрашивать себя. Адаму не нужно было работать, чтобы прокормить Еву и одеть ее. Не было старости. Не надо было ухаживать друг за другом. Не было детей-эгоистов. Никто не болел, никто не умирал. Обо всем об этом заботился Бог. И поэтому, что сказал Бог? Нехорошо человеку быть одному. Пусть ему будет помощник. И сделал ему помощника. Ну и что же произошло после того, как Адам и Ева согрешили? После того, как Адам и Ева согрешили, они в первую очередь стали заботиться друг о друге. Что они сделали в первую очередь? Пошли и друг другу шили одежды из листьев, чтобы прикрыть свою наготу. До этого о всем заботился Бог. И далее Адам обвинил Бога и Еву в том, что это Бог дал ему ее, а она дала ему запретный плод. То есть появилось первое обвинение и недовольство. То есть те же самые обвинения и недовольство, они перекочевали в семьи всех потомков Адамовых. И вот как только Адам проявил заботу о Еве, он забыл о заботе Бога, о том, что Бог обо всем заботился, и он полностью заботился о них. Ну а что происходит в семьях верующих? В семьях верующих в основном это заботы. Заботы супругов друг о друге, заботы о детях, работа, немного успеваешь отдохнуть, если вообще успеваешь. И все служение, которое происходит раз в неделю, то есть сводится, то есть в основном, то есть не раз в неделю, да, то есть все служение у человека верующего сводится в основном к еженедельному собранию общины. И в лучшем случае среди недели на бегу успеваешь засвидетельствовать о Боге кому-нибудь. Да? В лучшем случае одному, может быть. Да? То, а в основном что? В основном заботы. А слово «забота» означает опеку сильного над слабым, над тем, кто доверен этому сильному или зависит от него. Муж заботится о жене, жена заботится о муже там, где она сильнее его. Да? И вместе они заботятся о детях. Ну, правда, чаще всего забота о детях ложится на жену, хотя она слабее. Да? И нет того, что было у Адама и Евы, когда Бог заботился о них, и у них не было никаких забот. Ну, конечно же, следует заботиться о своей семье, о родных, о пожилых, о больных родителях. Сам Павел учил этому же, и он учит Коринфян тому же самому. И, например, в письме к Тимофею Павел пишет в 5 главе, в 8 стихе, он пишет так: «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, то есть не заботится, тот отрекся от веры и хуже неверного». То есть забота – это, в принципе, результат греха. Поэтому Павел, обращаясь к Коринфянам, пишет им в 1 послании к Коринфянам, в 7 главе, в 32 и 33 стихе: «А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене». То есть женатые, замужние, они живут в заботах. Что же делать женатым и замужним тем, кто не может жить без жены или без мужа? То есть Иешуа так сказал, что не всем дано, поэтому люди не могут жить одни, поэтому им надо жениться. Так вот, как им быть? И апостол Павел говорит, уча Коринфян, язычников, он им говорит, что если женаты или замужем, то не разводитесь, а оставайтесь так, как есть, или в том положении, в каком вы стали верующими. И далее он тут приводит даже примеры, в каком положении вас призвал Бог, в том и оставайтесь. Если Он вас призвал рабом, ну так не ищите свободы. Только если у вас предоставилась такая возможность, то воспользуйтесь ей. Да? Или если ты обрезанный, то оставайся таким. Да? А если не обрезанный, то тоже таким оставайся, потому что ни обрезание, ни необрезание ничего не значит. Это он имеет в виду, то, что если ты в браке, то ты в браке и оставайся, даже если у тебя супруг неверующий. Там же в 7 главе, в послании к Коринфянам, 8 стих: «Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, так как лучше вступить в брак, нежели разжигаться, а вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем, пользующимся миром этим». Жене не разводиться с мужем. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. От 25 стих. относительно девства, я не имею повеления от Господа, а даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женой, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если и женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль». То есть Павел говорит, что если вы женитесь, то у вас будет много скорбей, у вас появятся заботы, а мне вас жаль. Ну, почему скорби? Потому что очень много семейных забот, и далее Павел пишет в 32 стихе, «А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене». То есть угодить мужу или жене – это все мирские заботы, которые в вечности исчезнут. То есть, в принципе, угождать или заботиться о муже, о жене – это не грех, это хорошо. Но дело в том, что это мирское, это исчезнет, и этого не будет в вечности. И Павел, будучи неженатым, имел немного забот в своем служении Богу, и это было его преимуществом. Мы знаем, как служил Павел. То есть он полностью всю свою жизнь посвящал только служению. Ну а что же делать, если большинство верующих имеет семьи, имеет много детей, 10, 12, я знаю таких, да, верующих. Вот. Причем они делают, то есть имеют детей, как в Библии написано. Бог благословляет. Да, и вот в этой ситуации, когда люди живут в семьях, они должны научиться жить без забот, будучи или живя в семьях, так, чтобы служить Господу, не отвлекаясь. Ну, например, в книге Псалмов, в 54-м псалме, в 23-м стихе там написано так: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя». Да? Или в Евангелии от Луки, в 12 главе, в 15-м стихе, Иешуа привел такую притчу. «При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле». И помните, да, дальше эту притчу, что он собрал много урожая и на много лет, и он решил это сохранить. И сказал: вот построю себе амбары и заложу туда, и буду много лет жить без забот. Да? И в эту же ночь он увидел сон, когда Бог сказал ему, что глупый человек, а если в эту же ночь, или там, если, то есть, в эту же ночь я возьму жизнь твою, то есть ты умрешь. То есть для кого ты все это собирал? Для кого ты об этом всем заботился? То есть вот это вот мирские заботы. То есть по идее, скажем, собирать большой урожай, греха в этом нет, да? Потом заложить его в житнице, греха тоже в этом нет, да? Ну, вот это вот те заботы, мирские заботы, которыми жил человек, это забота. Еще Иешуа говорил в Евангелии от Матфея, 6 главе, 25 стихе: «Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что вам одеться». И в послании к филиппийцам, в 4 главе, в 6-7 стихе, апостол Павел так написал: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши в Мессии Иешуа». Ну, на самом деле, если говорить о заботах, то в мирском или житейском понимании беззаботный человек, вот когда говорят «беззаботный человек», то это звучит плохо, да? То есть вот говорят: вот беззаботный человек. То есть вроде звучит плохо. Ну, а у Бога быть беззаботным – это означает отдать все свои заботы Ему. То есть это хорошо. Потому что сильный позаботится о слабом, а он намного сильнее нас. Ну, а как все-таки жить в семье и без забот? И Павел учил этому Коринфян. Ну, конечно, когда мы читаем это письмо, нужно представлять и понимать, что коринфяне были язычники, у них не было такого понимания, как было понимание у евреев, понимание о семье, потому что у них была Тора, и они были этому научены. А у язычников было извращенное понимание семьи. И поэтому Павел пытался им очень аккуратно и в деталях объяснить, что же такое семья. И он их учил, как жить в семье без забот. А там же, в первом послании к Коринфянам, 7 главе, 29-32 стихи. «Я вам говорю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром этим, как не пользующиеся, так как проходит образ мира этого. А я хочу, чтобы вы были без забот». То есть научиться в семьях жить так, чтобы быть непривязанным ко всему этому, что есть в мире. То есть вот то есть в мире, что к этому быть непривязанными. Ну, даже жены и мужья даны верующим на время, пока они живут в мире. Да? Мы знаем, что там замуж и не выходят, и не женятся. Да? То есть мужья здесь и жены на время даны, чтобы жить вместе. А вот в 29 стихе «имеющие жен, как будто не имеющие». Ну, например, скажем, хороший пример, яркий такой пример – это женатые левиты. Когда они служат в храме. Они ведут себя как неженатые. Они никого не слушают, так и написано, они братьев своих не слушают, родителей не слушают в том, как им служить. У них есть четко определенные правила служения, описанные в Торе. То есть они себя ведут только как священники или люди, принадлежащие Богу и делающие то, что написано. Да? Вот. Ну, мы знаем, например, если Павел был не женат, то Петр был женат. Но мы ничего не знаем о жене Петра, но кроме того, как мы знаем о его теще, да, которую исцелил Иешуа. Ну, значит, у Петра была жена. И он научился жить как не имеющий жены, то есть все свои заботы отдавать Богу. И в 31 стихе там написано так: «пользующийся миром этим, как не пользующийся, так как проходит образ мира этого». Но здесь пользующийся слово означает расходующее до конца. То есть тот, кто пользуется полностью, тот, кто в это погряз, вот он пользуется, он пытается вот пользоваться этим в хорошем достатке, только чтобы пользоваться, ну, во всю мощь и во всю силу. Да? Вот это вот слово в папирусе, ну, в те папирусы, которые были найдены, например, используется в рассказе женщины, которая обвиняет мужа в том, что он проматывает ее приданое. И вот это вот слово как раз тоже использовано там в этом папирусе. То есть пользуется ее приданым. Он проматывает ее приданое. То есть расходует до конца. У Иосифа Флавия это слово относится к разного рода злоупотреблениям. И, вот, и поэтому Павел пишет, пользующийся миром этим, как не пользующийся. Да? То есть не так, чтобы все получают от мира и живут этим, и заботы только об этом. То есть женатому человеку или замужней необходимо научиться жить как неженатому или незамужней. Но это не значит, что, чтобы жить как бы сам по себе. Ну, вроде как у меня нет жены, что хочу, то и делаю, да, или как мужа нет, да. То есть занимаясь своими делами. Или, скажем, уединились в разных комнатах и видят друг друга только на кухне, да, когда пересекается в одно время еды. Да, и вот поэтому это не то. И поэтому Павлу приходится объяснять это тоже коринфянам, которые являлись, как он пишет, младенцами в вере. И их надо было учить этому, как жить в семьях, чтобы не согрешать. И, например, там же, в этой же главе, где Павел пишет о семье, в 4 и 5 стихе, А он говорит так: «Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». То есть Павел даже, вот можно, правда, понять, что вот не уклоняйтесь, он говорит, не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время. Можно понять, что вот надо уклоняться. Нет, просто коринфяне, они практиковали, чтобы практиковаться, как жить, они уклонялись от супружеских обязанностей. А Павел говорит, не уклоняйтесь. Не уклоняйтесь от супружеских обязанностей, потому что вы должны это делать. Вы семья, чтобы вам не разжигаться. Вот. И, скажем, если мы посмотрим на другие примеры в Библии о семьях, как вот семьи верующих, как у них получалось жить так, чтобы они могли все заботы свои отдавать Богу. Например, если мы ничего не знаем о жене Петра, то у нас есть другие примеры верующих супругов из Писания, которые, например, были всегда вместе. Ну, по крайней мере, упоминается только вдвоем. Например, такой пример все знают, да, Акила и Прескила. В книге «Деяний» мы встречаем их три раза, причем все три раза они упоминаются вместе – Акила и Прескила. И потом даже в послании, в письме Павла к коринфянам Павел тоже упоминает о них. Так вот, это верующие. Или в другом месте, например, в «Деяниях» 21 главе, в 5 стихе, там написано, когда Павел прощался с верующими, там написано: «Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми, даже за город, а на берегу, преклонив колени, и помолились». Да? То есть верующие вместе с женами, с мужьями, с детьми, вместе прославляли Бога, вместе служили Ему, вместе рассуждали, учились вместе. Вот. То есть вот эти вот мужья, жены, они научились в браке жить как не имеющие жены или мужей, то есть не имеющие забот этого мира. Например, я сейчас говорю только о верующих, потому что когда в семье один верующий, а другой неверующий, договориться бывает трудно. Да? Ну, а если верующие? Например, два человека верующих. Они договорились, что, например, они не будут заботиться о том, что подарить друг другу, скажем, на 8 марта или на 23 февраля, или на Рождество. Ну, они перестали друг другу дарить. И тогда они не будут обижаться. Скажем, мелочь, но одной заботы меньше. И так они, в общем-то, могут договориться об очень многом. И таким образом у них очень много их забот исчезнет из их жизни. Таких забот ненужных, без которых они, в общем-то, могут прожить. Нет, подарки – это хорошо, это не грех. Да? Это я просто говорю как пример, что люди как могут как бы в семье избавиться от забот. В верующей семье, когда они могут договориться, это не так, что один думает, что вот я перестану дарить, а другой его не понимает, он обижается, что ему не дарит, особенно на 8 марта. Да? Вот. И то есть верующим супругам необходимо научиться жить независимо от всего, что дано в этом мире. То есть, и еще раз, первое послание к Коринфянам, 7 глава, 35 стих, Павел говорит: «Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу, не отвлекаясь». Да? То есть мы начинали то, что без развлечения, то есть не отвлекаясь. То есть что делать женатым и замужним, тем, кто не может жить без мужа и жены? Ну, не разводиться, оставаться так, как есть, в том положении, в котором они стали верующими. Будет скорбь в браке. Почему? Потому что будет очень много семейных забот. Угодить мужу или жене – это все мирские заботы, которых потом не будет. И что же делать, если большинство верующих имеет семьи? Научиться жить независимо от всего, что нам дано в этом мире, и полагаться на Бога. Давайте помолимся. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за те письма, те слова, которые Ты оставил для нас, чтобы мы могли научиться. Когда в этих письмах учили других людей, так же и мы можем научиться этому. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, когда Ты открываешь нам целые кладези истины и мудрости, Твоей мудрости, как служить Тебе, как все заботы передать на Тебя. Спасибо Тебе за то, что Ты Господь сильный, Господь, который может все заботы взять на Себя, все без исключения. Научи нас, Господи, научи нас отдавать Тебе наши заботы и видеть, как Ты заботишься о нас, и видеть, что на самом деле наша жизнь изменится. Изменяй, Господи, спасибо Тебе, слава Тебе и хвала. Аминь.